Братья, хочу прочесть небольших два отрывка из Слова Божьего, вместе с вами рассудить и отметить те радости, благословения, быть может, переживания, которые есть сегодня в народе Божьем и в данном случае при вот совершении служения музыкально-хоровому делу и в нашем объединении. Первое место – это книга Иисуса Навина, 15 глава, 19 текст. А второе место – это послание евреям, 2 глава, 12 текст. И так, читаю первое место. Иисуса Навина, 15 глава, 19 текст. «Она сказала, дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод, и дал он ей источники верхние и источники нижние». И второе место – это послание евреям. Вторая глава, 12 текст. Евреям 2:12. «Возвещу имя Твое, братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». События сегодняшнего дня показывают, что даже и посреди церкви, чтобы воспеть правильно, чтобы это было принято верно, чтобы это никого не ввело в искушение, ни поющих, ни слушающих, не так просто. Ну, прошло вот чуть больше суток здесь. В первый день нашего общения тоже была беседа с молодежью. Пришли регента, вот кто-то оставался здесь. И кто был, но могут быть свидетелями то, что сегодня есть много вопросов, которые волнуют народ Божий. И хорошо, что есть вопросы. Почему? Да потому что люди неравнодушны. Они переживают о том, чтобы служение Господу совершалось, как подобает, в страхе Господнем, чтобы Господь присутствовал, чтобы Он мог действовать, и чтобы, конечно, никого не ввести вот в искушение или какое-то заблуждение. В одной семье был такой случай. Отец позвал дочь свою и говорит: «Дочь, пришло время». «Какое время?» «Пришло время тебе выйти замуж». «Папа, ну, а за кого?» Говорит: «Я сам не знаю». Это история о Халеве и о его дочери Ахсе. Ну, говорит, я придумал, как это будет. У меня есть план. И сказал Халев, это 16 текст 15 главы Иисуса Навина: «Кто поразит Кириав Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену». Ну, прошло уже время, когда я женился, и здесь, наверное, все уже женаты. Но могу же представить себе, да, ситуацию. Пришли молодые люди, Халев выходит к ним и говорит: «Ну что, юноши, зятья мои потенциальные, будущие, есть шанс отличиться». «Какой? Как? Кто из вас возьмет вот этот город, не только поразит, но и возьмет, все, я свое слово даю, моя дочь будет вашей». Здесь не описано, как было, кто с кем договаривался, в одиночку или там какой-то партией, или отрядом, или целым войском пошли, но дело было сделано. Слово повествует так: «И взял его Гафаниил, сын Кеназа, брата Халева». Халев был честным, порядочным человеком, это не Лаван. Слово Божие говорит так: он отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Кажется, что может быть лучше? Все экзамены, все тесты выдержаны, брачный пир, наверное, уже жизнь. И здесь происходит нечто, о чем хотелось бы сказать. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле. Она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» И то, что я уже читал. Она говорит: «Дай мне благословение. Ты мне дал землю полуденную, дай мне источники вод». Друзья, кто-то скажет, а здесь музыка и пением, быть может, даже не пахнет и не слышно, незаметно. Да, но дело в том, что чтобы музыка и пение зазвучали, я хотел бы вместе с вами рассудить о том, что просила эта молодая уже жена у своего отца. Первое, она говорит: дай мне благословение. В чем она заключалась? «Вот, пожалуйста, земля, посмотри. Полуденная земля твоя, что тебе еще нужно?» Для каждого земледельца, для, быть может, большого труженика или малого, всякий, кто прикасался к земле, знает, что если там не будет чего? Вовремя орошения. Если там не будет вовремя живительной влаги, то все труды что? Все напрасно. Отец не ставит условия. Ты просишь? Возьми. Слово Божие говорит так. И дал он ей источники верхние и источники нижние. Здесь во множественном числе. Это не какой-то рядовой или обыденный случай. Вот этот водоем и достаточно. Нет. Обширные просторы. Много земли, которая сохнет. Друзья, размышления о том, что насколько источник, который дал мне Господь и вам, насколько источник, которым пользуются сегодня наши поющие, играющие, тот источник, которым они хотели бы возвестить имя Господне братьям посреди церкви, воспеть тебя, не тебе, а Господа прославить, воспеть тебя, насколько эти источники сегодня действенны. Один брат как-то делится другому и говорит, знаешь, у меня есть опасение. Какое? Говорит, мельчает наша молодежь. Кто-то скажет, ну зачем такую печаль разводить здесь? У нас же много хорошего. Да, я хочу сказать о многом. Я прочитаю вам некоторые записки, письма, которые пишут наши молодые вот подростки, быть может, дети, молодежь, когда заканчиваются курсы, благословенно. Хорошо, что это есть. Чтобы не быть голословным, я вот несколько прочту, я взял наугад так. Это занятия были в прошлом году у нас. Один из присутствующих пишет так. «Очень понравилось то, что не было хора». Вот ему так нравится. «Не понравились каждый день зачеты. Очень хотелось бы отдельно по одному заниматься специальностью. Нравится, что два раза в день молитва и чтение Библии. Все было очень хорошо». Мы говорили друзьям так. «Друзья, мы люди, мы немощные, мы можем что? Ошибаться. Мы можем сделать неверный шаг. Вот вы прожили с нами 10 дней. Возьмите чистый лист. Что хорошо, напишите. Что плохо, тоже напишите». Вот они пишут, кому что понравилось. Пишет следующий. «Мало перерывов, рано вставать. Хочу, чтобы был хор. Почему девчонкам нельзя носить хвосты? Мне понравился библейский час, и хочу, чтобы его было больше». Друзья, вот такие наши дети, такие наши подростки. О чем мы с ними говорим или о чем мы с ними беседуем, они обязательно ответят и скажут, что было хорошо или плохо. Еще последнее. «На курсах мне очень понравилось. Все было замечательно. Я бы хотела только, чтобы у нас был урок хора. Еще, чтобы курсы длились неделю, а не 10 дней. Потому что скучаешь по дому, по своим родным и близким. Еще мне хочется, чтобы утренний библейский урок сделали попозже. Примерно с часов 9-10. А вообще здорово». Это слова такие. Друзья, где-то, быть может, это очень хорошие записки. Хотя кому-то что-то нравится, а кому-то нет. Друзья, а как быть нам? Когда мы беседовали здесь с друзьями в понедельник вечером, прозвучал этот вопрос. Вот это мне нравится. Но, быть может, оно сегодня ненравственно. Нравится или не нравится, это не тот критерий, по которому мы должны сделать оценку тем или другим действиям, духовным или бездуховным. Как происходит вот эта оценка? Или каков рост тех, кто сегодня в наших домах? Подходит одна мама и говорит, моему ребенку нужен инструмент. Я хочу сказать, что это не единичный случай. Это нормальное заявление. Когда родители сами не в состоянии сориентироваться или, быть может, сделать правильный выбор, они спрашивают у тех, у кого, быть может, больше в этом вопросе познания или компетенции. Мне нужен инструмент. Хорошо. Чем можем, поможем. То есть родители и дети начинают сотрудничать. Часто детям не очень нравится то, что им предлагают. Да? Я знаю одного скрипача, он говорил, если бы у меня было пианино. Я бы всю жизнь отдал ему. А другой пианист говорит, надоели эти клавиши, я пойду на что-то другое. Но это дети. Их выбор, часто прихоти, желания или нежелания, они не являются главным критерием того, что мы избрали некогда. И если у нас есть намерение, то, что наши дети, подростки, молодежь служили Господу, то что самое главное? Отец, дай мне твое благословение. Дай мне источники, чтобы впоследствии что произошло? чтобы те просторы, которые предо мной ты откроешь, были напоены живительной влагой. Общался с одним молодым человеком. Он учится в музыкальном заведении. Спрашиваю, сколько тебе еще учиться? Ну, говорит, кроме этого еще 2 года. А что ты думаешь делать потом? Потом консерватория. И что? Ну, говорит, параллельно хочу какой-нибудь университет закончить. А что потом? Ну, потом, наверное, уже женюсь. Говорю, а сколько тебе будет лет? Ну, говорит, 25-26. Говорю, а как ты сейчас в мире с Богом? Ты принял крещение? Нет, послушай, а то, что у тебя уже сегодня есть, вот этот запас профессиональных данных, ты можешь употребить в церкви? А зачем тебе это обучение? Друзья, я никого не отговариваю учиться. Каждый волен вправе делать то, что считает нужным. Но скажите, каждый источник, он чем-то наполнен, да? Евангелие от Иоанна. 7 глава. Иисус говорит как? 38 текст. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева...» Что? Какое слово? «Никаких условий, никаких может или не может, точно потекут реки воды живой». Друзья, ну чтобы эти реки потекли, чтобы этот источник был полноценным, что нужно?
Пить моря.
Еще раз.
Нужно пить моря, чтобы потекли реки.
Хорошо. Но мы понимаем, что сам источником является Иисус Христос. И Он предлагает очень простой и доступный путь. Верующий в Меня. Ну, а верующий – это не только называться, да? Вы помните, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам что? Да. Быть и называться, называться и быть, чтобы это было неразрывно. Друзья, ну, а если этого нет? Когда мы переживаем и смотрим на то, что источник засорен. Или более того, быть может, там давно уже нет живительной влаги. Каковы причины того, что это произошло? Нет, быть может, есть неплохое пение, но у него не выше потолка. Быть может, есть более-менее приличная игра, но она не называется чистым источником. Прошло, наверное, больше, чем полгода. Один из братьев приглашает меня и говорит, слушай, есть возможность пообщаться с ответственным регентом регистрированной церкви Беларуси. Я его никогда до этого не видел. Говорю, у нас есть 15 минут. Говорит, хорошо, 15 минут поговорим. Познакомились. Ну, до этого мы немножко по телефону говорили с братом, обменялись вот некоторой информацией. Он говорит, братья, я вам по-честному завидую. Не, ну, брат, а в чем дело? Почему ты так говоришь? Говорит, знаете, я смотрю вот ваши проекты, я смотрю, как проходят ваши курсы, я хотел бы на них побыть, но у нас все иначе. Он говорит о церквях, где ему приходится совершать служение. Говорит, мы пришли в тупик. По какой причине? Ну, говорит, все очень просто. Говорит, у нас нет выхода, мы не знаем, что делать. Но на самом деле, он говорит, мир вошел в церковь настолько, что выходить не собирается. Братья дорогие, что бы вы ему посоветовали? Я говорю, послушай, брат, коллега, регент, у нас есть один путь, и Господь его предлагает сегодня, путь очищения, путь освящения, чтобы проверить, какой источник, чтобы, если возвестить имя твое братьям, то посреди церкви воспеть так, чтобы не было стыдно. Но иногда, знаете, что говорят? Давайте мы будем петь, давайте мы будем играть вот на языке современности, так, чтобы люди нас понимали, чтобы люди нас принимали, чтобы они могли прочитать, да, христианский рок или там еще какое-то безобразие с именем христианина, и тогда они будут более расположены к вам. На все это я бы ответил одно. Сохрани нас, Господь. Если мы сегодня имеем чудное наследие в нашем братстве, от нашего Господа. Если Его благословение заключается в том, что кроме обширных полей благовестия, тех земель, которые для нас сегодня доступны, есть источники верхние и нижние. Есть то, что говорит Господь, через слово свое, готово сердце мое. Вот главный источник, да? Оттуда все исходит. Буду петь и славить моего Господа. Я вспоминаю одну историю, вы тоже ее знаете. Коротко напомню. В народе израильском траур. Это книга Левит, 10 глава. А что случилось? На первый взгляд или при таком беглом чтении, кажется, ничего особенного не произошло. Так кажется. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня и вложили в него курение. Я читаю с первого текста. И принесли пред Господа огонь. Я здесь умышленно остановился. Это что, плохо? Нет, наверное, они делали это вчера и третьего дня. Они были сыновьями священника. Да никто и не заметил. Наверное, то же горение, или тот же цвет, или еще что-то. Слово Божие говорит, что они принесли пред Господа огонь какой? Одно слово. Чуждый. Я не знаю, как его перевести, но здесь повествование говорит о том, что Господь, которого он, с большой буквы, Господь не велел им приносить. Иногда мы, ну как, немножко теряемся. Вышел кто-то, да, прославил Господа. Ну и внимательное ухо, чуткое сердце, обрезанное, да. Служитель Божий, который имеет страх Господень, сразу на запах что? Нет, никто не сказал еще слова, ни хорошего, ни худого. Но сразу видно, что нечто инородное, нечто чуждое. Друзья, почему я об этом говорю сегодня? Думаю, что не говорить будет больше преступления. Потому что вокруг нас мир, который что? Мир лежит во зле. Ну, один пример. В 2006 году по нашей Белоруссии прокатилась кампания под названием «Чистое сердце». Очень хорошее слово, название. Ну, и там в основном участвовали регистрированные церкви. Ряд ведущих музыкантов из нашей Белоруссии, из-за рубежа, вот они были как представители. Мне в руки попал буклет. Я никогда не был на этих концертах. Но то, что я прочитал, меня вот вергло в смущение и страх. Один из обозревателей подобных явлений говорил следующее. Я прочту. Это говорит Павел Толкачев, город Минск. Настал черед Дэнни Плетта. Дэнни Плетт – это один из участников вот этой, ну, акции. На фотографии, значит, что серьга в ухе и цепь на шее. Он проповедует Евангелие. Я уже давно ждал, чтобы послушать его песни вживую. И вот она, возможность. Правда, когда ребята начали завоевывать сердца слушателей с двух композиций в стиле рок, я забеспокоился. Насколько легко воспримет это старшее поколение? Понятно, да? За молодежь он не переживает, с молодежью все хорошо. Они уже адаптировались, они уже настолько накушались, напитались, приняли вовнутрь всего этого, что они переварят. А вот еще старшее поколение, я боюсь, он так пишет. Я забеспокоился. Я подумал себе, думаю, Господи, как хорошо, что у нас сегодня есть кто? Ну, Господь на своем месте. А еще? А еще есть старшее поколение. Есть те, кто в переживаниях, молитвах, постах, имея страх Господень, бдят над тем, чтобы то, что, быть может, уже молодежь вкусила, или скушала, или приняла, или не придает значения. Мы вот с братьями говорили, да ну что, заставочка на телефоне, какая-то вот глупая или неразумная песенка, или на компьютере, или, быть может, плеер с наушником в ухе. Что там звучит? Сохрани, Господь, чтобы ничего чуждого. Чтобы, если был источник, то только чистый, святой и благословенный. 2008 год, год юбилейный, совершается 30 лет служения в нашем братстве, когда начались первые курсы регентов. Ровно 20 лет совершается вот в этом году дата, когда начались первые курсы руководителей духовых оркестров. Что мы можем сказать? Или на что обратить внимание? Ну, Слово Божие нам поможет. помни, что путь, которым тебя вел Господь. Да, были, быть может, и какие-то неустройства, потому что кто-то сидел в тюрьме, кто-то в подполье, как Евгений Никифорович, за три ночи провел редакцию третьего тома, который вышел и который принес много благословений. Быть может, были еще какие-то моменты. Редакция сборника «Песнь Возрождения», где-то она приняла с благословением и с приятным чувством удовлетворения, где-то еще вот ностальгия о прошлом. Друзья, ну, и думаю, что с Божьей помощью вот Господь поможет, чтобы и вот эти все нововведения или, быть может, корректировка тех песнопений, которые были с правилами догматики, поэзии, музыки, они принесли хороший и добрый результат, ну, в жизни каждого члена, в жизни наших церквей. Друзья, я хотел бы, чтобы мы вместе помолились, знаете, о чем? Ну, об одной нужде. Господи, все, что чуждо, все то, что Ты не повелел, чтобы пред Тобой возжигалось или приносилось в курение, все то, что не является чистым источником сегодня, Ты сам удали, искорени. А последовательность мы знаем. Мое сердце, мой дом, моя церковь, область, объединение, братство. И если мы Господу воззовем с этим, то, конечно, Господь явит милость, потому что буквально через вот неделю, несколько дней в Доме молитвы здесь, на Бакунина, 147, начнутся курсы для руководителей музыкантов народных оркестров. В это же время в Могилеве начнутся курсы скрипачей. В начале года, в январе, прошли курсы для пианистов в Бобруйске. Нет, есть успех, есть благословение, но как хотелось, чтобы оно не было только внешним, чтобы это было внутреннее состояние души, чтобы Господь явил милость нам и детям нашим, чтобы в нашем служении имя Его было прославлено. Помолимся Господу. Аминь. Thank you.
Братья, сейчас информация, которая будет, она больше касается восточной части, то есть Бобруйского лагеря. Может быть, 8-9 лет назад служителя будут помнить. Выходил листок наподобие такого, я думаю, что вы не заметите, но потом можно будет увидеть. То есть брату-служителю. Тут говорилось о лагере, что, как, кто может ехать, на каких условиях. И Писание нас учит, чтобы мы напоминали, возбуждали чистый смысл. И поэтому на этот год будут такие листки тоже разданы, на каждую церковь разданы не будут, группки. То есть откуда едут дети в лагерь, чтобы вы имели в виду, могли проводить беседу до того, как они попадут в лагерь, чтобы в лагере там не возникали некоторые вопросы. Я скажу, что мы с братьями собираемся, сотрудники лагеря, так это называется. Уже у нас два раза мы собирались по вопросу лагеря, по вопросу приготовления лагеря. И у нас были выработаны некоторые вопросы в этом направлении. Ну, а почему я говорю? На этом же, в один из дней такого собрания нашего меня избрали в помощники Олегу Александровичу для того, чтобы немножко по вопросам кадров. То есть кто будет ехать в лагерь, звонить, просить, убеждать. Вот в таком направлении. Поэтому я буду обращаться к вам, к служителям напрямую буду обращаться. И сейчас кое-какую информацию тоже скажу. Значит, я немножко прочитаю, чтобы было понятно. А потом этот листок, он попадет, листки попадут к ответственным за область. И ответственные за область уже будут раздавать по церквам, по своим. То есть я буду отдавать не всем подряд, а только ответственным за область, сколько есть в области церквей, группок, вот столько будет листов на каждую область. Но раздавать я их буду завтра. А сейчас я немножко прочитаю и поясню некоторые пункты. Значит, что как идет. «Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы, сотрудники детского отдела Республики Беларусь, просим вас оказать помощь в организации детского христианского лагеря на уровне вашей поместной церкви. Информация о лагере. Первая информация – это 4 заезда, когда они будут, по каким дням, кто с какого года, мальчики, девочки. То есть информация такая. То есть время проведения будет. И потом пункты пошли. Первое. В лагерь просим направлять только тех детей, которые посещают воскресную школу в вашей церкви. Исключение те группы и церкви, где нет воскресных школ. Отдельные случаи согласовывать с ответственным за детское служение. Второе. Учитывая вашу инициативу во избежание различных инцидентов в лагере, просим подготовить направляемых вами взрослых, не записавшихся заранее в штат лагеря, к тому, что братья и сестры, не занятые в служении и проведении лагеря, могут быть отправлены домой. То есть я поясню. Бывает так, что у кого-то появилась возможность, буквально перед лагерем, может, за два дня лагеря, поехать на какой-то определенный заезд. Вот завтра или послезавтра заезд, у меня появилась возможность. Я подхожу к служителю, служитель говорит, поехали. Мы приезжаем, вот служитель подходит к ответственному за заезд и говорит, что вот брат он или сестра, он хочет поучаствовать в лагере. И уже ответственный за заезд смотрит. Если на самом деле есть нужда на сегодняшний момент в том брате или сестре, он принимает. Но если нету, то вычеркиваться из списка, которые были раньше записаны, никто не будет. То есть попросят тогда, чтобы уже вернулись вместе со служителем домой. То есть этот пункт такое разъяснение. Работникам лагеря, направляемым в церковь, при себе иметь рекомендацию служителя. Значит, что это за пункт? Я потом в дальнейшем, у меня еще один листок есть, я буду просить братьев, служителей, ответственных за группы, чтобы они постарались, а я буду стараться напоминать вам, до середины апреля, то есть за месяц, до середины апреля подать списочки тех членов церкви, кого вы рекомендуете, чтобы они, во-первых, и желают, они к вам подходят, они желают, вы объявили об этом в церкви, они записываются, хочу быть воспитателем, хочу быть там помощником на кухне, поваром, то есть они к вам записываются, подходят. ответственность это будет на вас. То есть служитель, который подает брату, то есть мне, будет подавать списки, я понимаю так, что этот служитель рекомендует этого брата или эту сестру для участия в лагере. И поэтому, если будут какие-то инциденты в отношении лагеря, то я уже буду просто звонить служителю, чтобы он приезжал и совместно могли что-то решать. Третье. Детей, не могущих по состоянию здоровья находиться в полевых условиях в лагере, не направлять. И тут какие дети? Это болезнь Боткина, педикулез, инфекционные и кожные заболевания и энурез. Значит, по последнему я скажу. Есть те родители, я считаю это правильно и хорошо. Есть те дети, которые желают ехать в лагерь, и родители их направляют, но у них энурез. Этим детям, я знаю такие случаи, этим детям родители дают памперсы. Ребенок уже ему 8-10 лет, а ему дают памперсы. И я скажу, что это лучше, чем он в палатке может не выдержать мочевой пузырь, и с него будет смеяться. Я думаю, что это будет лучше.
Может быть, надо еще направлять к тому, чтобы совершать молитву над такими детьми, себе помазать. Были же такие случаи, когда молились, и Бог исцелял, поэтому, может быть, не надо их ограничивать.
Так мы не говорим об ограничении, мы говорим, что если, есть такой ребенок, я думаю, что всем, я просто на последний пункт, я специально обращаю внимание, я знаю, что направляют все равно, поэтому, но во избежание просто детских травм, потому что они сильно травмируются. Может, даже это ответственный за палатку не видеть ответственный за заезд, как они смеются и что они говорят друг другу в таких ситуациях. И чтобы это избежать, такой один из советов. А то, что брат говорит, это, я думаю, уместно и само собой разумеющееся. Четвертое. В случае систематического нарушения порядка и дисциплины в лагере, служитель, направивший ребенка, по распоряжению ответственного за заезд забирает ребенка домой. Я думаю, этот пункт понятен. Если ребенок неуправляемым становится в лагере, то звонит ответственному служителю за ту церковь, которую направляла, и просит его приехать. Пятое. Личные вещи, необходимые ребенку с расчетом на одну неделю. Тут перечисляются личные вещи. И последнее, я обращу внимание, братья, будет хорошо, очень хорошо. Тут вот такой пунктик, список вещей, взятых в лагерь. Если вы доведете до родителей, что это важно, я думаю, они это поймут, и в лагере решится многие вопросы. То есть, у воспитателя 5-7 детей, он в состоянии по списочку проверить, что ребенок привез и что он сейчас отвозит. Потому что были разные случаи, я думаю, вы слышали, когда меняются одеждами, когда не довозят одежды. Во избежание этого... такой пунктик. Ребенок не должен с собой брать. Все эти пункты, что ребенок с собой не должен брать, мы обсуждали с сотрудниками лагеря, были в единодушии. И так понимаем, что если не будет контроля по месту, то там все равно будет этот контроль, он будет виден. То или иное дело, которое привез с собой ребенок, там просто будет уже на основании порядка забирать эти вещи. А именно, аудиотехнику. Я тут поясняю, плеер, радиоприемник, тут пояснено. Что чаще всего дети берут с собой, это плеер, радиоприемник. Иногда с полезной стороны они пользуются плеером, радиоприемником. Я не видел, чтобы с полезной стороны пользовались дети. Плеером иногда пользуются, слушают проповеди, пение духовное. Но мы не можем проследить и отрицательную сторону. Мы знаем, что она есть, слышали, видели, но проследить, уследить за этим не можем. И поэтому, чтобы этого не было, ребенок не должен с собой брать аудиотехнику. Второе, сотовый телефон. Я думаю, что у родителей может быть возникнуть вопрос, почему нельзя брать сотовый телефон? Ведь, хорошо, когда папа и мама знают, как их ребенок, созваниваются они постоянно, потому что в лагере не всегда дают позвонить. Мы так рассуждали, что хорошо все-таки браться, когда вот этой вещи нету. Потому что из, 1% то, что они звонят к вам вечером домой, говорит, мама или папа, у меня все хорошо, 99% дети, они ну, не всегда в состоянии, а в большинстве случаев не в состоянии контролировать самих себя. И там начинаются игры во время уроков, начинаются другие действия, которые мешают проведению лагеря. Ну, дальше ножи, спички, зажигалки, жвачки, скоропортящиеся продукты. На это тоже хочу обратить внимание, хотя я думаю, вы это знаете, как скоропортящиеся продукты влияют. Были такие заезды, когда обвиняли поваров в том, что они не умеют готовить. Но когда начинали разбираться, что же, как тот или иной ребенок или эта палатка съела, то оказывается, просто он с дома привез один из продуктов, который уже давно пропал, они этого не смогли различить. Съели отравление, ну а вина падает на повара. То есть, чтобы это тоже могли предотвратить. И последние деньги. В лесу деньги детям не надо. Та центральная мысль, или для чего приезжает, или вы направляете, или ребенок желает поехать в лагерь, для чего? Для того, чтобы он мог почерпнуть духовные истины, для того, чтобы он стал лучше, для того, чтобы он приблизился к Богу, или сблизился с Богом. Ну, а мне захотелось пойти в магазин, купить мороженое, купить семечек. Неделя, я думаю, вытерпеть можно и лишит некоторых неприятностей и сотрудников лагеря. Вот эти, то, что не должен брать с собой ребенок. Далее, просим вас поддержать сие служение в молитве и побуждать к этому церковь. Ну и тут о чем просят молиться сотрудники лагеря, церкви по местам. О подготовке организации лагеря, о сотрудниках лагеря, о материальном техническом обеспечении лагеря, о возрождении детей, о погоде в период лагеря. Далее наши пожелания. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. И справки по телефонам. Тут два телефона Олега Александровича Курносова и мой телефон. То есть, если какие-то возникают непонятные вопросы, то вот по этим двум телефонам.
Заголовки, сколько уже здесь прочитал, я думаю, когда надо вслухать, здесь надо поправочку внести. Еще раз прочитать, что
написано. Заголовок, где дорогой брат служитель?
Мы сотрудники детского отдела Республики Беларусь.
Угу.
Я так думаю, это совсем не то.
Ну понятно, восточного. Хорошо, мы это подкорректируем. Государственная работа. Хорошо.
Можно написать белорусского объединения.
Значит, братья, дальше. Персонал лагеря христианин. Я скажу, ну, кто на заезды надо. И чтобы вы могли уже учитывать, я думаю, многие вы знаете, кто что надо. Значит, я буду опускать некоторые моменты, которые уже известны, кто что будет. Значит, медсестра необходима, ответственный за свободное время, музыкальные работники, два человека, повар, работники кухни, кочегары. Кочегары сторожают в одном лице. Завхоз, есть снабженец и водитель в одном лице тоже. Если у кого-то есть брат, который вот может именно вот эту должность нести, то было бы очень хорошо. Воспитатель, помощник воспитателя. Вот, ну, вот такие вот должности, которые усматриваются. Я не все прочитал, потому что некоторые должности, они уже так записаны. Ну, братья, тут на моем листочке есть просьба такая, чтобы вы могли написать, ну, я думаю, понимаете, фамилия, имя и отчество, город, год рождения и телефон того, кого вы направляете. И очень большая просьба, я буду потом, может, звонить, если кто-то не будет, ну, как-то может успевать, чтобы к середине апреля эта информация могла быть подана, чтобы мы к лагерю могли, у нас 2, по-моему, мая, уже будет заключительный такой сбор, где мы должны представлять информацию сотрудников по лагерю, что кто наработал, что сделано. Ну и у меня такая задача, чтобы информацию уже подать. И хорошо, если, братья, ну, будьте соучастниками, будьте помогать в этом. Вот такая вот информация.
Я думаю, братья, давайте помолимся, что Бог благословит подготовку. Но не только в этом лагере, а вообще наше объединение всего лагеря, что Бог благословит. Александр совершит молитву, встанет.
Любящий Господь, благодарность и слава Тебе за то, что и в нашем объединении есть детки. Благодарность, Господь, за то, что Ты усматриваешь для них и вот это место проведения, где они могут быть летом в лагере. Я очень прошу, Господь, чтобы Ты содействовал в том, чтобы лагерь мог состояться. Усмотри, Господь, все вопросы, которые есть. Очень прошу, Господь, чтобы Ты благословил вот такое дело, чтобы дети, те, которые уже будут после нас, чтобы они могли взять далее это знамя и идти Твоим узким и верным путем. Я прошу это все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you. Братья, вы меня простите, я чуть-чуть, может быть, минутку другую вернусь к вчерашней теме. Молитвы об исцелении с помазанием елея. Так тоже вчера не осмелился еще как-то время занимать, столько было всего. Думаю, ладно уже. А сегодня захожу во двор, тут вот смотрю, машина стоит. «Жигули» седьмая. У меня точно такая машина и цвет такой же. Вспомнился мне вновь один случай. Лет 8 назад, ну, в семье у нас в церкви в одной родился мальчик. Через какое-то время сестра с переживанием обратилась ко мне, говорит, врачи такой диагноз поставили, пониженный тонус мышц. Ну, что это такое, как я представляю? Вот брат Илья вчера говорил, сынишка, рука вот как плеть. Ну, а то все тело такое вот расслабленное. Ему, ну, сколько, там месяцев несколько, а вот такой вот пониженный тонус мышц. Обратилась с тем, чтобы помолиться. Побеседовали, совершили помазание, помолились. Наверное, самый живой мальчик в церкви. Прошло...
Что?
Братья, прошло... Ну, ему было года 4. Как-то, помню, закончилось собрание. Ну, а всегда, знаете, вопросы. Там дети бегают, дети там уже и на улице. Ну, выхожу на улицу. Дети ко мне. Дядя Виталик, Сергей у вас на машине зеркало оторвал. И мне его... И я вспоминаю этот диагноз. Пониженный тонус мышц. Я думаю, наверное, я перестарался, перемолился. Как-то мы с братом вот так посетить одного брата решили. Его вчера рукоположили, а мы сегодня вот на служение его рукоположили. День такой, событие знаменательное. Ну, едем к нему посетить его. Ну и что? Что, надо что-то подарить? А что подарить? Братья, что подарить в этом случае? Заехали в магазин, купили оливковое масло. Я так, знаете, ну я не осмелился вчера так, а так было на сердце спросить. Братья, пресвитера, благовестники, у кого сейчас есть елей? Братья, это тоже наше посвящение. Это тоже, вот тут начинается наша вера. Молитва веры исцелит болящих. Вот тут наша уже готовность, наша обязанность, ответственность. Я должен быть всегда. Не так, когда меня врасплох застали, а потом там где-то надо искать еще. Я прочитаю послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 текста. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но истинно любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». Нападки на церковь осуществлялись не только извне. Проблемы в церкви вставали и внутри. У меня так мысль такая появилась, братья, если бы спросить сейчас нас, если бы у нас был выбор, что бы мы избрали, что легче для нас, когда церковь нашу извне давят, гонения, притеснения, или когда внутри проблемы? Я понимаю, что такого быть не может. У нас борьба и на оба фронта идет. И извне, и внутри. Но если бы вот нам выбор, что бы избрали?
Извне.
Пусть извне, да? Или... Ну да, чтобы нам было бы... Чтобы мы выбрали. Когда извне давят. А когда внутри... Ну, вернемся мы к книге «Деяния апостолов». Конечно, я так думаю, что только, может быть, так в форме какого-то конспекта некоторые мысли бегло. Церковь встречала трудности не только извне, не только те гонения, о которых мы немножко с вами говорили, эти притеснения и угрозы, и убийства. Мы читаем «Деяния апостолов» в 12 главе, да? Иакова убили, Стефана убили. В церкви вставали проблемы внутри. Уже, как бы сказать, они не исходили от гонителей, от внешних людей. Внутри возникали проблемы. Некоторые, так я хочу с вами отметить, братья. Ну вот, состояние церкви, которое было тогда во дни апостолов, отражено в 4 главе, это книга «Деяния апостолов» у нас, 32 текст. Вот такое слово говорит Священное Писание о том, как жила церковь. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Одна душа. Одно сердце и одна душа. «У множества одна душа». Знаете, как бы другая сторона. Иаков говорит: «Исправьте сердца двоедушные». У человека может быть двойственная жизнь, две души. Душа – это жизнь, двойная жизнь. В церкви он один, дома или на работе другой. Но это больше может быть тема сегодня так актуальна для молодежи, когда в собраниях, в служении один с друзьями, где-то на учебе – это другой. Но, а здесь, посмотрите, там один человек и две души, две жизни, двое души. А здесь множество уверовавших и одно сердце и одна душа. Как это прекрасно, когда одна душа. Тогда все, братья, я полностью согласен. Все давление извне – это будет ничто. Но здесь написано «о множество». О чем говорит это слово? Не у всех. Не у всех так было и во дни апостолов. Было одно сердце, одна душа, но не у всех. И пятая глава начинается с таких слов. «Некоторый же муж именем Анания, женою своей Сапфирою». Это история, когда Анания с Сапфирой продали имение свое, утаили, принесли часть денег к ногам апостолов, часть оставили себе. И после того, как Петр задает некоторые... Ну, Анане он говорит сразу, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль. Сапфире задают некоторые вопросы. Эти люди погибают. Я, братья, буду кратко, может быть, чтобы... Для меня это место Писания вот чем. Событие это значимо. Что делал Анания? Нет, он это не понимал, он так не думал. Но я вижу, он хотел пронести грех в церковь. Неправду. Чтобы она там прижилась. Петр стоит на страже. Казалось бы, ну принес он деньги, ну хорошо, что деньги. Ну какая разница, сколько принес, да? Всю или часть принес, в казне прибавилось. Вроде бы хорошо. Я, братья, думаю, как и вы, радуюсь, что у нас нет тупиков в вопросах музыкального служения, что мы это все понимаем, что нет у нас таких переживаний, когда молодежная группа выходит петь или играть, а как это наши старцы, старички воспримут, воспримут или не воспримут. У нас нет этих смущений. Слава Богу, что музыка мирскую выставили за порог церкви. Хотя было это. хотя с этим были переживания. И знаете, действительно, я удивился вот по рассказу Андрея, что ответственный регент тут как-то переживает за это в Ристринных церквах. А в общем-то, там эти темы даже и не поднимают, и не говорят. Сегодня, я, братья, думаю, сегодня для нас, для особо, может быть, молодежь, самое, что, вот, на мой взгляд, актуальное, о чем переживаем, это то, что выразилось, ну, в последнем братском листке. Это компьютеры, это телефоны, это то, о чем вот сегодня беспокоимся мы, беспокоимся Андрей. Нет, Саша говорит о том, что хорошо, когда телефона нет. Я еще хочу добавить, плохо, когда он есть в лагере. Да и плохо, когда он есть у наших детей. Вот и зачем он им нужен? Помимо того, что там связь, там много есть другого. Там, в других церквах, в других общинах, даже не поднимают вопросы видео, там наоборот это распространяют, пропагандируют. Там, братья, сегодня это серьезное переживание у нас в братстве. Когда-то Бог дал милость нам отстоять вопросы музыкального служения, вопросы внешности и все остальное, где-то еще эти вот... Борьба происходит, это, но вот эта новая волна движется. Кто должен стать в проломе, стать в дверях, чтобы сюда не прошла эта проказа? Тут написано, Петр сказал Анании. Но там были и другие. Вот эта ревность за дело Божие. Знаете, я так как-то мне не очень понятно, но скажу так, поскольку у нас здесь братская, в некоторых местах встречают, так говорят, вот братский листок прочитали. Бог призвал нас к святости, да? Ну, понимаем, о каком идет речь, материале. И так вот говорят, ну, там у нас будет еще совет церкви, или там братская, или что-то, решение примем какое-то. Я, правда, спрашиваю, а какое решение? Что еще? Неужели там, по-моему, все уже... И не надо нам чего-то, нам надо бы принять. У меня, братья, то, что в этом материале, в духе, ну, полное понимание, согласие. Вот единственное, может быть, еще бы пораньше бы этот материал бы. Мы, может быть, бы легче было бы с многими вопросами. Сегодня уже где-то прижилось это и видео, эти фильмы, которые идут. И вот так бы противостоять этому. Кстати, какой результат, вот, когда Петр так здесь стоит на страже церкви? Написано, «Великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялись к Господу множество мужчин и женщин». Вот такое состояние. Из посторонних никто не мог, чужой не мог пристать. И в то же время верующих все более и больше присоединялось. Братья, к церкви присоединяется народ, но это не посторонние, это не чужие, это наши, это братья, это сестры. Я думаю, вы знаете, да? Братья, какие бывают проблемы, когда кто-то в церковь вошел посторонний, нерожденный свыше, где-то там, может быть, переехал он с какой-то церкви, или крестили где-то там, не досмотрели, не увидели. Бывает там столько с ним этих проблем. А тут не могли представить, не могли пристать никто из посторонних. И в то же время церковь увеличивается. И растет это, и умножается это, у множества верующих было одно сердце, одна душа. Вот дал бы нам Господь милость, чтобы в этом вопросе вот этих информационных технологий самим так понимать и стоять на страже. Не с тем, чтобы рубить категорично, дал бы нам Бог мудрость и помолиться об этом, как вот нам сегодня вести брань на этом поприще, чтобы души не отторгать от церкви, а наоборот, как-то они присоединялись, но в святости, но в единство духа, в одном, одной душой, одним сердцем. Шестая глава Деяния апостолов говорит еще об одном, об одной проблеме, которая стала в церкви. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды вас, вашей 7 человек изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости, их поставим на эту службу». Ропот произошел. Там, ну так вот это материальное устройство, материальное служение, где-то попечение в вдовицах. Но вы наших не так обеспечиваете, не так о них заботитесь. Знаете, я думаю, вот как бы поступить? Ну, что такое ропот? Ну, недовольство. Ну, что там? Ну, они еще не подрались. Отлучать не за что. На членской, может быть, еще не за что. У нас тут Слово Божие, молитва, много своих дел. Или другая сторона. Сейчас 2-3 на членское поставим, чтобы другим неповадно было. Чтобы не роптали вслух. Как апостолы поступают? Я так, братья, они не закрыли глаза на эту проблему. Не пропустили ее мимо. И в то же время не такими методами какими-то, просто что этот ропот бы перешел из такого слышимого где-то внутри в недовольство. Изберите мужей изведанных, испытанных, их поставим на это служение. Когда в церкви возникают какие-то проблемы, братья, их надо решать. Есть разные пути решать, и знаете, порой бывает, вот как поступить, не всегда сразу понятно. У Бога есть решение. Я вот так вот для себя, знаете, в сердце имею. У Бога есть решение всякой проблемы, так или не так? У меня задача получить это решение от Господа. Как поступить? Может быть, в посте побыть об этом, в молитве. Может быть, и здесь дальше какой результат? Вот, братья, диакона, для вас это место Писания. 6 глава, 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». Почему? Не так, что диакона, ну где-то он там кухня, это его дело, он где-то так в стороне, что-то там от благовестия, служения, его там вот привести, отвести, может быть, кому-то там сходить, организовать какой-то труд, порядок навести в доме молитвы. Братья, то, что здесь написано такое благословение, Слово Божие росло, число учеников весьма умножилось, и даже как, и священников очень многие покорились вере. Даже само слово такое интересное, покорились вере. И священников, те, которые с молоком матери впитывали закон, как им трудно было принять учение Христа, они покорились вере. Когда это произошло? Когда диаконское служение. Не потому, что порядок на столах стал, не потому, что кормить стали всех одинаково, а вот когда это устройство в церкви было установлено. Смотрите, какое благословение. Как много зависит от диаконов. От того, какое здесь не просто так проповеди звучат, а какое устройство. Как там вот вниманием никто не оставлен, не обделен. Следующее это дело было в Самарии. Симон. Я думаю, уже понимаем, да, о чем тут будет идти речь. «Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Симон, вот так человек, уверовал, крестился, и написано, не отходил от Филиппа. Братья, так посмотришь порой, как хорошо, человек не отходит, он здесь, вот он. Плохо, когда уверовал, где-то все дома, ну, на собрание, может быть, в воскресенье приходит. И Симон, наверное, производил неплохое впечатление. А что у него на сердце? Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Петр стоит вновь на страже. Петр, братья, пройдет немножко времени, и будут брать, и будут индульгенции рисовать и писать. И начнется это. Вот сколько в Писании написано к нам, братья, написано такие вот увещания. Петр говорит, «Пасите Божье стадо, какое у вас, назирая за ним непринужденно, но охотно и богодно, не из гнусной корысти». Гнусная корысть. Материально заинтересован. Павел говорит, никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, ни видов корысти, и что-то вот получить, как-то, может быть, на этом разжиться. Вот что значит посвящение? Посвящение – это не брать, посвящение – это отдавать. Любовь, братья, она не берет, она отдает. А сегодня… Сегодня это актуально или нет? Сегодня, когда приходят разного рода гуманитарки, а с ними, что там с ними? Братья, Валаам, уже звучало это имя. Это был пророк. Его особенность, или как сказать, его опасность была, знаете, в чем? С кафедры он говорил хорошо. Наверное, немного таких слов можно найти прекрасных в Библии, когда, как и говорил Валаам. «Не могу сделать что-то по своему произволу, худое или доброе. Что скажет Господь, то и буду делать. Я без Бога ни доброго и ни худого делать не могу». Так он учил, так он говорил с кафедры, всенародно. А там, за закрытой дверью, наедине, Валака научил, как вести сынов Израилев, грех. Как бы сказать, знаете, так за кулисами, в стороне от всего. Почему? Возлюбил мзду неправедно. Вот она, где эта корысть. Там в одной церкви регистрировано, ну, там, в наших краях, знаете, уже не один там поменялся руководящий, на моей памяти уже их несколько. И как-то не было, никакого контакта не мог найти с предыдущими. Пытался так, встречался. Ну, даже так, помню, с одним беседовал, он так на меня, я говорю, слушай, ты меня сейчас бить начнешь. Так с такими размахивал там. А вот новый брат, мы так с ним познакомились. Знаете, много доброго вижу в нем. Многие такие добрые понимания, добрые отношения. И вот один такой эпизод рассказывает. Им уже за 50 лет. Там, ну, я говорил, в нашей местности много из народа, которые исповедуют ислам. И вот так с одной семьей она, жена его познакомилась, там женщина этой, мусульманка, так. Они живут бедно, четверо детей, и вот она опять забеременела. И так переживает, как вот, что мне, как быть? Как, она говорит, да ты не бойся, рожай, на Бога уповай, молиться надо, Бог не оставит, Бог поможет. А то говорит, да, слушай, говорит, да вас тут две семьи жили, и мне говорили совсем по-другому. Одна советовала вот так вот избежать беременности, а другая таблетки приносила, давала. И знаете, они-то таким переживанием, а что мы теперь можем сказать этим мусульманам, когда они видят такое христианство? Братья, вот эта вот гнусная корость, так бы надо вот противостоять этому. Я, может быть, чуть-чуть совмещу еще следующее там, с чем сталкивалась церковь, это лжеучение. Лжеучение. Ну, 15 глава Деяния апостолов, или там даже еще в 14 вопрос эти. Нет, 15. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Вопрос спасения поднимается. Зависимость ставится от обрезания, от закона Моисеева. Апостолы, пресвитера, учителя немало времени там проводили вместе в общении, чтобы как-то эти вопросы все вот так вот правильно в русло наладить. Я хочу, знаете, так вот, мне видится много часто вот эта вот корость с этими лжеучениями как бы под руку идут, вместе идут. Я вот книжечку вам одну хочу показать. Я ее нашел в одной церкви нашего братства. Тот в гостях был. Привлекла меня стопочка вот таких. Вам не знакома такая? Евангелие написано. Но, правда, это не само Евангелие. Я сначала подумал, что Евангелие. Они в разных обложечках бывают. Голубь такая, красивая картинка. Смотрю, стопочка лежит. А у меня, братья, я... Так, и библиотеку, бывает, просматриваю. Что там читают, как читают. Ну, с одной стороны, может быть, что-то полезное найду для себя. С другой стороны, а может быть, что-то вредное здесь есть. И тоже понимаю, мне надо на это обращать внимание. И вот эта книжечка так взял, посмотрел. Знаете, она мне понравилась сначала. Ступи. Кстати, напечатана в Минске, Беларусь. Хотя я ее встретил далеко от Беларуси. Вступление мне очень понравилось. Я даже, знаете, она так по оформлению, есть книжка такая, самая главная. Знаете, да? Она очень похожа так вот по оформлению. Я подумал, что это подобное. Вступление такое. Библия учит, что жизнь на земле коротка, как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Мы все живем в смертных телах, и каждый из нас находится на расстоянии одного сердечного удара от смерти. Никто из людей не сможет заключить договор аренды на жизнь, который бы давал гарантию на то, что у него есть хотя бы завтрашний день. Евангелие содержит самую важную новость, которую вы когда-либо сможете услышать. У Бога есть для вас бесценный подарок, и этот подарок – прощение грехов и жизнь вечная. Чтобы заплатить за грех, Богу потребовалось послать мир Господа нашего Иисуса Христа со спасительной миссией. Стоимость оплаты за наши грехи была равна стоимости крови Иисуса Христа. Иисус не просто умер. То, что Он победил смерть, был воскрешен из мертвых – исторический факт. И сейчас ваша судьба вечности лежит на весах вашего личного отклика на евангельскую весть. Мне понравилось. Дальше идет тут. Что такое Евангелие? Грех, отделение от Бога. Что все попытки человека бесполезны. Тут Иисус Христос. Вера – это отклик человека Христу, покаяние. А дальше я вдруг читаю такое. Вечная безопасность. Очевидный вывод из смерти нашего Господа. Человек не теряет дар вечной жизни из-за совершения греха. Человек не теряет дар вечной жизни из-за совершения греха. Ведь именно по этой причине Иисус и умер, чтобы заплатить за ваши грехи. Из-за того, что Он умер за наши грехи, прошлое, настоящее, будущее, Он имеет право раз и навсегда объявить вас невиновными. Не только в ваших прошлых грехах, но и во всех грехах прошлых, настоящих и будущих. И смотрите, отказываться верить в это значит отказываться верить в само Евангелие. Я еще прочитаю. Ну а что вывод тогда делать какой? Будем ли продолжать жить в грехе? И следующая тема таким вопросом и есть. Будем ли мы продолжать жить в грехе, если грех не лишает нас вечной жизни? Несмотря на то, что никакой грех не может забрать у нас жизнь вечную, которая была бесплатно дана нам однажды и навсегда, грех все равно имеет серьезные последствия для нас как в этой жизни, так и после смерти. Грех имеет последствия в этой жизни и после смерти. Какие? Во-первых, существуют естественные последствия греха. Выпивший человек может убить невинного человека или себя в автомобильной катастрофе. То есть, если ты напился, ты в ад не попадешь, но аварию сделать можешь. Любой, кто вступает в аморальную связь, рискует заболеть СПИДом и умереть. Если ты прелюбодей, в ад не попадешь, СПИДом заболеть можешь. Если вы приняли Христа как своего Спасителя, это спасает вас от ада, но не спасает от естественных последствий грешной или неразумной жизни. Во-вторых, существуют вечные последствия греха. Например, бесплатный билет на спортивную игру гарантирует только вход на стадион, но не гарантирует места в первом ряду. Подобным образом, бесплатный дар вечной жизни через веру в Иисуса Христа гарантирует человеку вход в вечное царство, но не гарантирует высокого положения в этом царстве. Братья, вы меня простите, что я эту ересь здесь читаю. Для чего читаю? Я тоже так, знаете, когда прочитал первый раз, усмехнулся, думаю, да надо ж так нагло. А когда так стал немножко анализировать, что, братья, эта книжка, это учение так приятно для плоти. Оно так мне, вот Адаму подходит. Да ничего там. Я не буду на первом месте в Царстве Небесном, зато могу тут и поразвратничать, и все, что хочешь. Да, там вот говорят у порога такое. Как эта книжка, откуда она? В одну из общин приехали, или даже так попали, скажу, американцы. Ну, а там служитель очень далеко живет, там такие обстоятельства сложные. Ну, есть брат, который очень с радостью принял их, принял подарки, которые там, они хорошо помогли. И литературу тоже принял вместе с этим. Я думаю, как хорошо, что мы так посетили вот с братом, с служителем. Обратил внимание, это вот так, а сколько такого? Братья, мне с Минска, я живу в России, с Минска присылают периодически, бесплатно, литературу вот такого плана, кальвинизма, нагло выражена. А я думаю, так вот человек прочитает вот это, неутвержденный, а как оно понравится, как оно приятно. Вот это вот гнусная корость, когда мы можем из-за этого где-то поступиться и с теми устоями, которые Бог устраивал в церкви, путем, которым Бог вел. Сохрани, Господь, братья. Петру деньги принесли. Я думаю, немало деньги Симон принес. Он хотел купить, чтобы так вот Дух Святой... На кого руки возложу, и на него сходил Дух Святой. Наверное, немалое принес. Легко отказаться? Да, Петру было легко. А нам? Где-то чуть-чуть, малейшее. Возьмешь, а потом расплачиваться придется душами. Кстати, я пойду, братья, по тропинке натоптанной. Здесь звучала эта история немножко. Человек, или человек Божий, который пришел из Иудеи. Я хочу с вами обратить внимание на эту историю. Напомню, и даже я потрачу время, братья, мы ее прочитаем. Это третья книга Царств, 13 глава. Это Иеровоам установил идолов в Вифиле, в Дане, капище устроил, праздник устроил. И вот третья книга Царств, 13 глава. Я хочу немножко рассмотреть эту историю с вами. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И дал в тот день знамение, сказав: «Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыпется». Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его». И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: «Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала, как прежде. И сказал царь человеку Божию: «Зайди со мной в дом и подкрепи себя пищу, и я дам тебе подарок». Но человек Божий сказал царю: «Хотя бы ты дал мне пол дома твоего, я не пойду с тобой, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которую ты шел». И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которую пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк, старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле, и слова, какие он говорил царю, пересказывали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какую дорогу он пошел. И показали сыновья его, какую дорогу пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: «Оседлайте мне осла». И оседлали ему осла, и он сел на него, и поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящим под дубом, и сказал ему: «Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?» И сказал тот: «Я». И сказал ему: «Зайди ко мне в дом и поешь хлеба». Тот сказал: «Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в этом месте. Ибо словом Господним сказано тебе: не ешь хлеба и не пей там воды. И не возвращайся той дорогой, которую ты шел». И сказал он ему: «И я пророк, такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал: войди, вороти его к себе в дом. Пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в доме его и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему ему. И произнес он человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: «Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюдал повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». Ну и дальше там погиб на дороге, лев его растерзал. Братья, когда мы читаем Библию, у нас разные действия в наших душах производит Слово Божие. Мы можем испытывать утешение Словом Господним, или Слово Божие нас обличает. Братья, каждый раз, когда я читаю эту историю, у меня сильная тревога. Почему? Погиб человек Божий. Мне даже как-то вот меркнут все эти его успехи, эти победы, его смелость такая, как он перед царем так смело исполняет волю Божию, как Господь благословляет его. Знамение, все как-то это меня... Одно только вот, почему так с ним произошло? Почему он погиб? Кстати, знаете, здесь вот в этой истории я бы даже так вот рассмотрел с вами. Два раза его пытаются... Ну, обольстить, может, так, да? Сначала царь ему говорит, зайди в дом, поешь, я дам тебе подарок. А потом ему пророк говорит, братья, почти такие же слова. Ну, в общем, то же самое. Зайди, он говорит, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Знаете, если первое, надо сказать, это, ну как, политическое обольщение, да? Царь зовет к себе, царь предлагает. Второе, это религиозное. Почему он послушался пророка? Почему он погиб? Я вижу самое первое, начало его падения, написано здесь так, 14 текст. «И поехал за человеком Божиим и нашел его сидящим под дубом». Я понимаю его. Путь был очень трудный, тяжелый, дальний, не ел, не пил, уставший, изможденный, вымотался, сел под дубом отдохнуть. Братья, но в этом была его проблема. Как я так понимаю, это было начало. Тебе надо было идти. Трудно, тяжело, иди, иди в Иудею, иди, там будешь отдыхать. Там будешь есть и пить, иди, не останавливайся. Помните, Галатам Павел говорит, вы шли хорошо. Кто остановил вас не покоряться истине? Вот шли хорошо, такое начало хорошее, такие благословения, такие успехи. Остановился. Кстати, в нем уже есть перемены. Я так, братья, скажу, может, я боюсь смело сказать, но я вижу, в нем есть надлом. Какой? Смотрите, как он отвечает царю и как отвечает пророку. Давайте сравним. Ну, вроде бы одни притязания. Войди и ешь, да? Царю он говорит так. «Хотя бы ты дал мне пол дома твоего, я не пойду с тобой и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним, не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся ту дорогу, которую ты шел». Это он говорит царю. Как он отвечает этому старцу? Тот сказал, «Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в этом месте, ибо словом Господним сказано мне, не ешь хлеба и не пей воды и не возвращайся ту дорогу, которую ты шел». Есть разница, братья? Смотрите. «Ибо так заповедано мне». Это он царю говорит, да? А пророку как говорит? Сказано. Есть разница, заповеданное сказано? Почему так? Заповеди Божьи стали уже не такими актуальными, не такими важными, не такими... Братья, может быть, тоже там... Да что такое? Ну, братский листок, это ж не Слово Божие. Это ж не заповеди Господни. Да. Хорошо, брат, простите, а перед царем стоять как было надо? Дерзко так говорить, да? Перед царем можно, а перед старцем нельзя?
Это власть государственная, а здесь представляет как бы власть Божья. Здесь, вот здесь искушение очень большое.
Вот, братья, я про это говорю, да, но я, смотрите, не то, что перед кем стоит, а в нем самом есть. Если он здесь говорит, смотрите как. Царю говорит, хотя бы ты дал мне пол дома твоего, я не пойду с тобой. Вы замечаете, как категорично? Что бы ты мне ни давал, я не пойду с тобой. не пойду. А как он старцу говорит? Я не могу. Я вспоминаю Валаама. Валаам говорит, не могу приступить по велению Господних. У меня вопрос к Валааму. Валаам, а ты хочешь? А хотел Валаам? Вы понимаете, он стоит перед царем и говорит, я не пойду. Здесь твердо, здесь нет желания никакого, никакого компромисса. А вот тут я не могу. А уже ослабил. Я не с тем, чтобы его как-то укорить. Братья, вы шли хорошо. Кто остановил вас не покоряться истине? Когда вот это не покоряться истине, в чем оно состоит? Когда заповеди уже стали не заповеди, они превратились во что-то такое. Ну, сказал Бог. А как уж там сказал? Надо, важно это или не важно? И может быть трудно. Братья, нам сегодня тоже нелегко. Но дай Бог нам сил, не остану. У нас на небе отдых. Там будем есть, пить, там будем с Господом отдыхать. А сейчас надо идти, не останавливаться. Что бы вокруг ни происходило. Что бы в наших душах там вот, какие бы страхи, волнения какие бы ни были, иди. Иди. Пророк ему говорит, этот старец. И я пророк такой же, как ты. Да, я согласен с братом. Куда сильнее, братья. То, что там политика, вот то, что сейчас религия, то, что этот старец, довод такой, да? Веский. И я пророк такой же, как ты, братья. А как узнать? Такой же он пророк или нет? Что? Все. Как, брат? Как испытать? Вот он говорит, я пророк такой же, как ты.
Против слова говорит.
Не, он слово, ну да, он, ну понятно, братья, но он же говорит, и мне Бог сказал. А как узнать, так или не так? Что? Он не служил идолам, этот старец. Братья, согласен, да. Тебе Бог сказал, не ешь там, не останавливайся, иди. Да. Но еще, братья, у меня, да.
Помните слово, попросил, но не взыскал.
Да, помню. Но еще, братья, если и я пророк такой же, как ты, у меня вопрос к тебе. Если ты такой, как я, почему Бог меня из Иудеи сюда привел? Почему Бог тобой не мог здесь воспользоваться? Мне Бог говорит, не ешь тут и не пей тут, а ты тут живешь. Сегодня говорят, какая разница там, вы, мы, ну смотри, те же собрания, молитвенные дома такие же, лавочки, все таки, тексты пишут такие же. Какая разница?
И сыновья уже принято. Его сыновья уже принято.
А какая разница? А почему Бог с тобой не мог воспользоваться? Почему Бог тебя не послал к царю сказать это слово? Где они были, эти все пророки, когда надо было стоять перед сильным мира сего и отставить независимое служение церкви? Братья, дай Бог нам. Меня эта история всегда, сколько раз я читаю, всегда приводит в такой вот трепет. У нас много побед, много благословений. Но дай Бог нам до конца дойти. Я еще хочу сказать, наверное, братья, то, о чем больше всего переживаю. Ну, наверное, это прочитаю из третье послание Иоанна. 9 текст. Я писал церкви, но любящий первенствовать у вас диатреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. Вот те слова, которые Павел говорил, когда собрал ефесских пресвитеров: из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Почему так они будут говорить, почему так поступать? Чтобы увлечь учеников за собой. Не за Господом, а за собой. Братья, у меня такое понимание, я понимаю, что вы согласитесь со мной, что то, что там извне, гонение, притеснение, это ничто. Если в сравнении с тем, что если между братьями разномыслие, разногласие, стремление к первенству, когда одно сердце, одна душа, ничто не будет там пугать, ничто не может сломить. Братья, но когда между нами нет того единодушия, которое должно быть, то мы уже как побежденные. И вот эта тема, я не буду много о ней это говорить, потому что, знаете, всякий раз вот всякого рода разделение, всякого рода, вот когда видишь, когда такое сбывается, это слово «восстанут», которые будут говорить превратно, чтобы влезть учеников за собой. Мне, знаете, каждый раз такая мысль, когда-то вот особо для меня, когда-то для каждого из нас будет такой особый экзамен, я так думаю, когда надо будет смириться, когда надо будет не посчитаться со своим, когда станет передо мной вот этот вот такой человек, как я, только какая там будет интонация правителя Египта или смиренного раба Божия. Я думаю, братья, что вот мы, нас тут Господь собрал, чтобы мы назидание получили, помолились о наших нуждах и много другого еще можно сказать. Но еще, думаю, если какие-то есть между нами непонимания, есть какие-то разделения, какие-то огорчения, нам нужно это решать, нам нужно это устранять. И вот тут и будет такой человек, как я. Если правитель Египта, то он должен, может, прощение попросить, он должен смириться, он должен уступить. А если как Неемия, братья, тогда такой человек, как я, может ли Бога не послушаться? Такой человек, как я, может ли не последовать смиренным, не последовать тем путем, который Господь повел? Посмотрите как. «Итак, я узник, Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Такое слово «я умоляю вас». «Я узник, Господи». Павел умоляет со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Вот это вот, когда мы почитаем друг друга выше себя, это сложные уроки, братья, когда вот так вот из этого, ведь мы все вот родились с этим, этот фараон, этот правитель Египта в каждом из нас, а надо по-другому, рабом Господним стать. Послушаться Господа. Я, знаете, так вот, конечно, может быть, для вас это не актуально, может, у вас и нет таких проблем вот между братьями. Но, а если есть? Если нет, братья, слава Богу, надо хранить это. Сатана будет, знаете, вот там мерзость пред Богом, это притча 6 глава, посевающая раздор между братьями. Он будет сеять это семя свое, семя нечистое, будет обильно сеять раздор, не давать ему места. А если есть где-то, ради Господа надо вот так пойти навстречу, как-то, может быть, пообщаться, выяснить все, может быть, кого-то пригласить, как-то исправить все, потому что, братья, придут трудные времена, если Бог допустит гонение или что-то еще, или какие-то еще обстоятельства, или как-то, что тогда мы будем? Что для нас братство? Что, знаете, вот, что такое братство для меня? Ну, можно по-разному говорить. Мне дорого. Очень люблю слушать рассказы старцев. Очень люблю. Когда, знаете, бывает, могу, вот, примеры вспоминаю, там, на съезд ли ехали, как и дальний поезд. Всю ночь я брата выпытываю, расскажи, как вот там. Но есть и другое, то, что личное. То, что не просто я где-то услышал, а то, что пережил. Когда у нас стала проблема в церкви, когда извне такие были там, и у меня были большие переживания. Когда извне на нас там, ну, в одном случае давили, и вдруг приезжает брат, ответственный брат, 1500 километров проехал. Приехал, чтобы помочь. Знаете, еще ничего не разрешилось. Но в тот вечер, когда он приехал, у меня все напряжение спало. Я тут не один. Есть те, которые переживают. Есть те, которые... Кто со мной, кто не... Кто... Или тогда вот я рассказывал, да, вчера, когда жена в больнице, и врач этот так вот расположился, и все хорошо, и все, и лекарства, и только кровь нужна, говорит. Много крови надо, что? Кто у тебя там родственники? Ты там... Какие родственники? Когда братья узнали, там, знаете, в Ростове большое здание, станция переливания крови, там, ну, как-то были все в таком недоумении, там с утра очередь выстраивалась. С разных городов. Ростов, Шахты, Новочеркасск, Смишкино. Там все эти работники были в таком не что такое, кто такая эта Гаврилова? Едут и едут с разных городов. Вот, братья, там кто-нибудь из президентов или кто там, ну, нужда такая, много пойдут кровь сдавать. Знаете, вот это... Самое дорогое, что должно быть, чтобы мы это... Павел говорит, я умоляю, как бы нам понять, ну, его переживания, его тревоги? Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира, снисходя друг к другу. Вот это братская любовь. Знаете, я еще вот вчера, по-моему, да, Андрей там про своего Иосифа рассказывал, который любит смотреть, как наказывают других. Я вспомнил место Писания одно, и для Иосифа, и для нас с вами. Эта книга, она очень маленькая, книга Авдия. Она посвящена одному народу. Это потомки Исава, это Идумеи, это Измаильтяне. История такая, когда... Навуходоносор привел войско своего и грабил Иерусалим. Бог это так устроил. В это время братский народ, потомки Исава, в это время они вместе с этими халдеями грабили Израиль. И тогда, когда кто-то из евреев убегал, они их там хватали, сдавали их. И Бог говорит такое страшное слово. Помните, это здесь написано. Как обобрано все у Исава. Если бы приходили воры, они бы что-то оставили. А тут страшный приговор. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. Истреблен будешь навсегда. Этого народа не существует. Его нет. Почему? Какая причина? Это потомок Авраама. Это сын Исаака. Исав. И этого народа не существует. Почему? За притеснение брата твоего. И посмотрите, как вот тут написано. «В тот день, когда ты стоял на супротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них». И слово такое, я хочу подчеркнуть, братья. «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия». Братья, дело в том, что Бог совершал суд над своим народом. Бог это делал. Бог наказывал народ свой. Но посмотрите, как он относится к Исаву. Не следовало. Может быть, друзья, бывает, братья, так вот бывает, когда тот, который брат, ну, не подходит он в наши рамки как-то, он не вмещается. Вот, может быть, он нам много проблем причинил. И у него какая-то беда случилась. Как относиться к этому? И где-то там внутри этот наш фараон радуется, веселится. Не следовало тебе. Не следовало даже смотреть на злополучие его. Чтобы не случилось с тобой, как с этим народом, с этим Исавом. Мы будем сейчас молиться, братья. Я да и не ставил перед собой цель, чтобы так уж все, но пусть Господь нам милость окажет. Дорожить тем, что Он создал церковь, вот братство наше. Дорожить. И не где-то так, вот мы в общем любим братство. Братство это не где-то там. Братство это вот брат, который сидит со мной рядом. Или тот брат, от которого я за другой стол сел, на другую лавочку. Вот оно, где братство. Пусть Господь благословит, чтобы у нас было одно сердце и одна душа. Помолимся.